Эксклюзив. То, что больше не услышишь нигде. Только у нас.
Друзья мои, здравствуйте. Программа «Только у нас» на радио и на телевидении «Комсомольская правда». Сегодня мы будем обсуждать... А вот что мы будем обсуждать, я вам сейчас расскажу. Сначала представлю гостей, которые есть у нас. Во-первых, особенная искренняя благодарность сегодняшнему гостю. Герман Стерлигов, овцевод.
Да, здравствуйте.
Он не нарушил мораторий, который опубликован на его сайте. Я даже не знаю, Герман, сделали исключение?
Вы знаете, я отношусь вообще к смелым людям с уважением и к Сунгоркину в частности, к вашему главному редактору, который осмелился поднять темы по новой экологической доктрине, по спасению экологии планеты, чем вызвал на себя, безусловно, какие-то там возможные неприятности. И в этом плане тут же не могу не выразить уважение российской газете, которая сегодня дала большой материал на эту тему, для того, чтобы начать обсуждение того, что нам делать с этим научно-техническим прогрессом, который нас всех губит, что надо менять уже как-то отношение к этому.
Помимо этого, Герман Львович, у нас еще председатель правления благотворительного фонда содействия развитию культуры. И оппонент, или не оппонент, наоборот, сторонник, это мы сейчас узнаем. Плюс у нас еще один будет специально приглашенный гость. Денис Визгалов, руководитель сектора социальной политики и общественной коммуникации Института экономики города. Денис, здравствуйте.
Добрый вечер.
Это вот сейчас будет маленькое волшебство. Появляется та самая... Я сейчас специально ее вот так вот красиво сделаю, чтобы это вот... Да, она немножко на телеэкране прозрачная. Новая экологическая доктрина. Новая экологическая доктрина экологической партии России.
Экологическая партия, учредительный съезд состоится в понедельник в Доме журналистов на Никитском бульваре.
И, собственно говоря, я, правда, не в формате книги, а в формате распечатанного текста это все прочитал. Герман Львович, сразу первый вопрос. Но читается как фантастика.
Ну, я вам могу сказать, что квинтэссенция вообще новой экологической доктрины, такое краткое ее содержание, это либо ученые уничтожат человечество, либо человечество уничтожит ученых, которые уничтожают человечество. В этом вся суть. И в этом отличие от всех прочих экологических движений, не ото всех, от многих, которые созданы были еще Ротшильдами для того, чтобы осуществлять рэкет над тысячами предприятий с одной стороны, а с другой стороны существовать как дымовая завеса для того, чтобы прикрывать преступления транснациональных компаний видимостью борьбы с ними. Такая системная позиция, можно сказать.
То есть вы имеете в виду наиболее известную экологическую организацию,
как Greenpeace? Да, безусловно. Я вам скажу, что их основной смысл в чем? Они говорят о штрафах за уничтожение окружающей среды. Ну а что такое штрафы за уничтожение окружающей среды, переводя на русский язык? Это делить те деньги, которые получаются от уничтожения окружающей среды. То есть экологи хотят, чтобы тоже быть в доле, и чтобы им тоже отстегивали за уничтожение рек, озер, океанов, почв, людей, чтобы они тоже получали какие-то деньги. Это называется штрафы. Это как, знаете, моего сына кто-то будет травить, а я буду ему говорить, ну ладно, ты мне тоже денег заплати немного и трави дальше. Это вот такая, к сожалению, у нас в целом экология, борьба за экологию на планете, в кавычках борьба. Нам надо создать правдивую альтернативу этому ротшильдовскому обману международному и создать новые международные структуры, которые являются адекватным ответом на вызовы 21 века. А вызов 21 века основной и единственный, по большому счету, это то, что мы скоро все погибнем, если не остановим вакханалию, разнузданную вакханалию безответственного научного прогресса.
Герман Львович, не могу не вспомнить королей 18 века во Франции, которым с младенчества давали яд, и те к взрослым годам вырабатывали иммунитет. Может быть, и мы выработаем иммунитет?
Мы мутируем. Мутируем. Насчет яда, который давали королям, эта информация, кстати говоря, сильно преувеличена. А что касается иммунитета, то нас травят как крыс. Мы уже мрем, уже умерли сотни миллионов людей от Фукусим, от Чернобылей, от Мексиканских заливов уже первые жертвы пошли, от генномодифицированной химической пищи, от раков. Рак, болезнь, она появилась в новейшее время, СПИДов и так далее. Это все болезни, результат работы ученых, их открытий. И уже счет на жертвы сотни миллионов людей. Это смертельные дозы. Они убили уже сотни миллионов людей, а мы еще не убили ни одного ученого. И нам надо менять международное законодательство и вводить понятие экологического терроризма в международное право.
Как и экологического трибунала.
Конечно, экологического трибунала. И для экологических террористов снимать мораторий на смертную казнь. Их надо казнить. Знаете, как Кюри однажды талантливого гениального физика спросили, а вы не боитесь, что от ваших изобретений погибнут миллионы людей? Он улыбнулся и ответил. Вы не представляете, какая увлекательная наука физика. Вот уже миллионы людей от Кюри погибли.
Они ну, как... равно как и от Нобеля, да, равно конечно. Как и от Сахарова. Да,
да, конечно. Они как взбесившиеся собаки. Им безразличны люди, планета, природа. И они, их можно только уничтожить. Их нельзя перевоспитать.
Денис, что скажете?
Ну, я, в общем, не против спасения природы.
То есть у вас сейчас было выражение ужаса на лице? Ну, по крайней мере,
не
так
ужаса,
показалось.
Скорее, замешательство, потому что очень трудно реагировать на поток мыслей, когда так много всего нового слышишь, и это требует какого-то переваривания. Но я почитал вчера статью Германа Львовича и успел полистать вот и доктрину его, которую он мне подарил в перерыве. Я не против спасения природы, но средства, конечно, которые предлагаются, они совсем не... неуместные и неадекватные. Вообще, мне кажется, феномен Германа Львовича состоит в его эксцентричности. Мне кажется, это вот самое главное, что привлекает внимание людей.
А переведите слово «эксцентричность» для меня и для телезрителей. Секундочку. А то непонятно, чем это вы меня назвали.
Давайте выработаем некие правила нашей беседы.
Вы меня назвали эксцентричным каким-то.
Я предлагаю ведущему.
Поясните слово «эксцентричность».
Эксцентричный, да. Это значит...
Выделяющийся на фоне других?
Ненормальный в буквальном смысле слова. Выделяющийся на фоне других, необычный, эпатажный, жутковатый, странный. Вот такой набор слов. И мне кажется, как раз это привлекает наибольшее внимание к его идеям, к его книгам, доктринам, к его сайту и так далее, и так далее. Что вот его картина мира настолько отличается от нашей привычной картины мира, что это привлекает огромное внимание. Это, знаете, это очень похоже, как в студию собирают, например, людей, экспертов, и говорят, вот мы ставим перед вами вот этот предмет. Давайте на сегодняшней встрече обсудим, какого цвета этот предмет. Один эксперт говорит, я думаю, что это красного цвета. Второй говорит, нет, скорее оранжевого. А третий говорит, 49. Он говорит, как 49? Мы о цвете вас спрашиваем. Говорит, нет, а я вот считаю, что 49. Говорит, надо же, какой
и оригинальный
подход.
И только телезритель, сидящий у телевизора черно-белого, понимает, что цвет-то на самом деле серый.
Говорит, надо же, мы все спорим о цветах, о каких-то банальщиках, а он совершенно с
правильно,
другого бока подошел и сказал, что это скорее цифра. А почему 49, а не 50? Я думаю, вот это главная причина важности этих идей. Потому что это типичный, мне кажется, продукт постмодернизма, когда абсолютно новый взгляд на вещь, и это привлекает огромное внимание.
Денис, а вам не кажется, что Герман Львович это... Я не то чтобы сейчас на стороне Германа Львовича, я вообще стараюсь быть сейчас просто ведущим, но Леонардо да Винчи тоже называли эксцентричным.
Да.
За его изобретение, да, какой-то безумный парашют изобрел, ну, как летательную простыню, или как она там называлась, да, какие-то странные исследования проводил, да. А история-то показала, что да Винчи-то гений.
Ну, слушайте, может вот, быть, посмотрите. Через 50 лет да. Нам будущее покажет, что он гений. Но я пока вот... этого как-то незаметно, на мой взгляд, я считаю.
Практическую плоскость предлагаю перевести без анализа, кто в какой степени гений, потому что неконструктивно. Вот смотрите, у нас с чего началось понимание, откуда выросли ноги у опасности. Вот у меня лично, у моей семьи. Мы начали читать древние летописи. Мы начали читать лицевой летописный свод Ивана Грозного. А это история человечества от сотворения мира до 16 века, всех времен народов, всех королей, всех царей, всех практически стран и цивилизаций. И мы, прочитав это дело, обнаружили, что люди жили очень хорошо, что никакого мрачного средневековья не было, что никакого рабовладельческого строя не было, что каменного века не было, что все это вранье. Что нас обманули, что до нас была мрачная, страшная, неинтересная жизнь. И больная очень. Все там болели, умирали, все вранье. Люди жили долго, оказывается. Люди были очень здоровыми, болезни практически не знали. Эпидемии, когда Господь посылал за какие-то страшные грехи, и приходилось это раз там, на 300 лет, это был уникальный случай. И человечество все время множилось, его становилось все больше и больше. И никакой проблемы вообще не было особо. Люди передвигались по всей планете на лошадях. Князья, цари, простолюдины. Средиземноморье, как выяснилось, был, знаете, какой основной туристический бизнес Средиземноморья на ком? На русских крестьянах. Крестьяне ездили отдыхать, когда никаких машин и самолетов не было. И все прекрасно передвигались. А нам с детства меня учили, что вот люди начали передвигаться только когда самолеты и машины появились. Оказалось, вранье. И вот когда мы стали читать эти летописи, когда мы стали узнавать, как нас обманывали с детства, политическими всякими штампами, идеологическими придумками, начиная от Ломоносова и Карамзина и кончая большевиками, мы стали приходить в себя. Мы увидели, какой жизни нас лишили. А взамен этого что дали? Смотрите, нас лишили здоровой пищи, здоровых детей, чистой воды там, и так далее, и так далее. А взамен нам дали машинку вместо лошади, стиральную машинку, телефон мобильный, микроволновую печку. Но если я что забыл, еще напомните.
К нам присоединился Геннадий
а это неравноценно.
Кутков, зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
Да, добрый вечер, здравствуйте.
Мы здесь,
я вот как раз жертва того, чем причисляет Герман Стерлигов, потому что пробки, которые я сейчас пытался преодолеть с нашей народной, очень эмоциональной русской речью, вот,
мне, конечно... То есть куда удобнее на лошади было бы, правда?
Наверное, было бы удобнее. Но давайте говорить так. Прогресс технически остановить невозможно. И прогресс технически, безусловно, отнимает у нас в определенных местах чистую воду, зеленую травку и так далее. Но, правда, отнимает пока у нас, потому что те страны, которые переросли это, у них давно уже зеленая травка, у них давно уже шикарные парки, прекрасные игровые площадки и спортивные площадки для детей, очень чистая вода, очень качественная пища. Вот я могу сказать, когда я выезжаю за рубеж, это бывает не часто, но это бывает, я там пью пиво, ем и не только салаты, вы знаете, я там не поправляюсь. Совершенно другое качество пищи. Мы, к сожалению, с вами подзадержались в этом, вот то, что описывает как раз наш коллега, подзадержались в этом периоде, потому что у нас действительно некачественный воздух, у нас абсолютно безобразная вода, у нас, к сожалению, ужасные медицинские условия, которые во всем мире давно уже другие, и так далее. То есть поэтому, конечно, мы с вами страдаем сегодня от благ цивилизации в десятки раз больше, чем от них страдают те страны, которые уже научились сохранять экологию, но они не отказались ни от каких благ цивилизации, они их просто сумели сделать экологичными, сумели приспособиться. И благо цивилизации дают сегодня не только рост жизни, продолжительность жизни, потому что почему раньше там катались на лошадях и прочее, а потому что был естественный отбор. В семье из 10 детей выживало 4, 5, в лучшем случае, а то 2. Вот там примеров исторических много. И вот мы, безусловно, с вами еще имеем технический прогресс, который в ближайшее время произведет революцию и увеличит срок нашей жизни на много-много десятков лет. И ради этого уже стоит, как бы, так сказать, развивать цивилизацию. При всем уважении к, безусловно, тем людям, которые желали бы сохранить экологию нетронутой, природу, фауну, флору. Конечно, человечество много зла сделало в своей среде обитания, но я думаю, что мы все-таки человек разумный, гомо сапиенс, да?
Геннадий, то есть это нереализуемо? Это красивая утопия. Герман Стерлигов – это Томас Мор своего времени, да?
Может быть, да, да. Я желаю ему, конечно, удачи, потому что мы все заинтересованы в сохранении истоков нашей жизни, истоков обитания. Но я боюсь, что мы, к сожалению, можем мы говорить об этом с небольшим юмором, с, безусловно, уважением к такой точке зрения.
Герман Львович, можно жить в симбиозе, да, урбанистического государства, развивающееся? Кто хочет, тот клонируется, кто хочет, тот геномодифицируется. А кто хочет, как вы, разводит овец, выращивает экологически чистую пищу. И плевать на тех, кто свое здоровье и жизнь губит где-то в мегаполисах, в пробках на Садовом кольце. Извините, Геннадий Данилович.
Сейчас я отвечу вам на этот вопрос, но прежде всего мне хотелось бы проиллюстрировать рассуждение уважаемого мной господина Гудкова несколькими странами цивилизованными, наиболее цивилизованными странами, самыми цивилизованными странами. Это яркий пример Японии. Достижения которой сейчас налицо. Японию по телевизору уже не показывают, потому что показывать там нечего. Значительная часть территории тупо облучена, остальная часть территории пытается сделать так, чтобы пересечения инфраструктурной, экономической, сельскохозяйственной не заражали оставшуюся часть территории. Про пострадавшую Корею, побережье Китая и так далее тоже можно говорить, но это просто жалко время сейчас эфирное тратить. Соединенные Штаты Америки, следующая по степени цивилизованности страна, которой тоже уже пришел счет за дешевую электроэнергию там и так далее. Справа, если смотреть снизу на карту, у нас Мексиканский залив. Побережье Флориды не существует сегодня.
Из-за BP.
Это мертвая зона. Это достижение научно-технического прогресса. Справа к Калифорнии подплывают остатки Фукусимы. По справедливости, кстати говоря, по Божьей, потому что Фукусиму строили именно американцы. И сейчас ссылаюсь на американских сенаторов, которые говорят, что у нас нет выхода. Мы ничего не сможем сделать. Экологическая катастрофа произошла. Все побережье будет фонить. Потому что вот эти все отходы с Фукусимы сейчас плывут и вот-вот, ну буквально днями приплывают в Калифорнию. Центр Соединенных Штатов Америки, Миссисипи, великая река типа нашей Волги. Почти не говорят о том, что там случилась катастрофа несколько месяцев назад, там разбился танкер, который перевозил огромное количество нефти. Миссисипи в центральной части практически уничтожен. На какое время, никто не знает. Какие бы еще страны привести преуспевающие?
Да, я думаю, что этого достаточно.
Новая Зеландия. Зеленые травки.
Прекрасная, да.
Да, прекрасная.
Отделенная, окруженная океаном.
Травка,
да.
Окруженная океаном. Экологическая катастрофа. Вся травка генно-модифицированная. Вывести не могут. Всего 10 лет назад засадили генно-модифицированное вот это дерьмо, извините, научное, и все. Как нам вот приезжают новозеландцы и говорят, слушай, хоть в Россию перебирайся. Мясо есть нельзя, а плоды есть нельзя, ничего есть нельзя, все не пойми теперь, какие последствия. До этого было огромное количество химии. Каждое новозеландское дерево, там очень компактно все в Новой Зеландии, посыпалось огромными слоями химии. Это вам любой новозеландский фермер расскажет, потому что без химии уже ничего не плодило. И новозеландскую пищу уже нельзя было есть последние 20 лет, на самом деле.
Денис.
Это достижение, извините, достижение цивилизованного мира. Мы, слава богу, еще не дожили до этих достижений. У нас, милостью Божией, все эти 20 лет была мощная коррупция. И поэтому огромные деньги, сотни миллиардов долларов, которые шли из-за рубежа, чтобы здесь строить вредные предприятия и выводить их из Европы и Соединенных Штатов Америки, в том числе атомные электростанции, все были разворованы и выведены обратно. Форт Нокс, вернее, не Форт Нокс, а ФРС США имитировала деньги, печатала, вводили сюда, здесь все разворовывалось, выводилось обратно. И, конечно, Госдеп США возмущен нашей коррупцией. Тут как бы естественно. Они печатают, печатают, они могут еще сколько угодно напечатать, но уходит время. У нас не построено практически ничего, слава богу, ни одного вредного предприятия. Есть отдельные недостатки. У нас захораниваются ядерные отходы, еще что-то. С этим надо бороться, конечно, недостатков много.
У нас минута
в эфире. Но у нас очень хорошая ситуация с экологией по сравнению с Америкой, Японией, Новой Зеландией или Европой, кстати говоря.
При сидящем здесь Германе Стерлигове я все-таки процитирую его интервью и хочу, чтобы Денис это прокомментировал, а Германа Львовича мы уже, равно как и Геннадия Владимировича, услышим после новостей. Кстати, считаю, что вступление в ВТО для экологии хорошо, потому что у нас остановятся тысячи никому не нужных предприятий.
Вредных предприятий вредных. Для экологии.
Ну, вы то прекрасно, я тоже не против. Но я бы о другом хотел сказать. Мне, в принципе, хочется сказать по содержанию разговора, но мне глубоко претит такая форма разговора, когда человек говорит, ничем не подтверждая эти слова. Вот раз Японию не показывают по телевизору, значит, ее уже нет. И Флориды уже нет. А историк Фоменко говорит, что Ивана Грозно не было. И все. А просто а почему не было? Чем вы докажете?
То есть
говорит,
вам, да нужна было, аргумент... вам нужна аргументация.
То есть, она в открытом доступе в интернете.
Чтобы появилась какая-то возможность для спора, нужно материал, с которым спорить.
Да, сделаем сейчас паузу. Да. И аргументация вся сразу же
наберите
после выпуска новостей.
Мексиканский залив.
Мы вернемся написано. Через несколько минут. Оставайтесь с нами, будет интересно. Кто бы думал, что тема экологии может быть такой увлекательной, особенно если прочитать экологическую доктрину, которую представил Герман Львович Стерлигов, предприниматель, овцевод, мы его называем, председатель правления благотворительного фонда содействия развития культуры.
Общество любителей древней письменности. Оно.
Общество любителей древней письменности. Да, действительно, это здесь написано, просто я запутался в телефонах. А также у нас сегодня в гостях Денис Визгалов, руководитель сектора социальной политики и общественной коммуникации Института экономики города, и Геннадий Владимирович Гудков, зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Экология – штука хорошая, я люблю читать иногда не самую такую умную литературу, например, проект «Метро-2033», который рассказывает о том, как в результате ядерного взрыва люди спаслись только в метро, а через какое-то время вышли на поверхность, а землю-то заселили разные гады, мутировавшие, и поняли люди, что места им на земле нет. Но не в этом дело. Дело в том, что прочитав это все и даже вдохновившись, человек, который привык ездить на автомобиле и заливать быстрорастворимую лапшу водой из-под крана, а потом это все кипятить, я не знаю, что его может сподвигнуть взять от всего этого отказаться. Скажите мне, Денис, поедете в Сибирь, в сруб, на чистый воздух, оставьте город.
Я очень много путешествую.
На месячишко.
Я очень много путешествую и по стране, и по миру, но то, чтобы взять и переехать туда жить, конечно, нет.
Почему?
Город – это великая ценность. Город – это все в нашей жизни. Все лучшее, что сегодня получает человечество, оно получает из города. Все так называемые инновации, слово такое очень модное у нас в стране и в мире вообще – все это приходит сначала в городе, рождается в городе, а потом только постепенно по иерархии населенных пунктов перетекает куда-то вниз к почве. И все, чем мы сегодня пользуемся, интернет тот же самый, и типография, где отпечатана вот эта книга, это все произведено городом. Другое дело, что это раздражает очень жителей села, потому что есть некая асимметрия в производстве благ. Город, как на грех, потребляет все материальное: творог, муку, не знаю, воду, хлеб, а производит все нематериальное: услуги, какие-то ценные советы, управление, образование, знания, эфиры. И как бы рождается ощущение несправедливости, что он это все производит, ничего не делая, а живет за наш счет, эксплуатируя, пользуясь не своими знаниями и талантами, а эксплуатируя вот эту сельскую пасторальную местность. Мы все на него пашем, а города, как великие язвы на теле Родины, значит, пьют из нее кровь.
Ну так давайте идем из городов. Очень вот Герман Львович предлагает сделать миллионы маленьких хозяйств вместо одного мегаполиса.
Я только за. Что мешает людям сегодня переселяться в сельскую местность? Почему мы не видим такого массового оттока людей из городов? Наоборот, человек, работа, который вырос где-то в селе, правильно, или в маленьком городе, стремится, окончив школу, поскорее закрепиться где-то в большом городе. Потому что там больше возможностей для самореализации, конечно, там образование,
но об этом
там
еще
легче найти
об
жену.
Об этом еще и Борис Можаев писал в 70-е годы о том, что молодежь уезжает из деревни. Герман Львович
я
снял пиджак и превратился
плохого, нормальный
в воинственный вид.
Да.
Я понимаю, да.
Я же, как вы правильно сказали, опциот. Это там и нож на поясе, и то, и все, поэтому удобнее спортупей. Это же она очень удобная штука.
И все-таки, если почитать вот вашу программу, экология, знаете, как есть добро с кулаками, экология должна быть с кулаками. То есть вы предлагаете экологических террористов ни много ни мало казнить. Да, это значит корпорация Shell, BP, Газпром, они уже трясутся.
Неправильно.
Нет?
Нет. Мы предлагаем расценивать деятельность и приравнивать ее к экологическому терроризму, прежде всего, деятельность ученых, фундаментальные исследования по химии, физике, генетике, структуре воды и так далее. То, что смертельно опасно для самого существования человечества. И экологические террористы, в нашем понимании, это не исполнители ученых, не бизнесмены и не государственные деятели, которые на самом деле ничего не понимают ни в генетике, ни в яде, в делении ядра, ни в чем прочем, что они... Как слепые маленькие дети, им дают вот руки смертельно опасные игрушки, эти дяди страшные ученые колдуны, и они в это играют, и губят миллионы себе подобных, и самих себя, кстати говоря, и своих
врачи-убийцы,
детей.
Врачи-убийцы, я там прочитал, да?
Конечно, врачи-убийцы, вот взять трансплантологию, допустим, это же убийство людей.
Для за кого-то деньги пахнуло 53-м годом.
Да, не, это, тогда и не было этого безобразия и сатанизма. Это берут у живого человека органы и за деньги пересаживают другому человеку.
А если у умершего человека берут органы?
Это, не будьте таким наивным. Трупа органы никому не нужны, я вам как сын профессора педиатрии сообщаю. Органы нужны только от живого человека. Органы трупа не приспособлены для того, чтобы ожить, они умерли.
Я не буду спорить, у меня медицинское образование.
Не, ну это как бы очевидно, да. Поэтому, извините, ради бога, вот я предлагаю перейти не к описанию от ужасов там, современных последствий всякой науки к механизмам, как нам сделать так, чтобы мы выжили в результате уничтожения от вод и воздуха до человека и скотины. Нам нужно создавать рабочие структуры, межгосударственные структуры. Внутринациональные победы над экологическим терроризмом невозможны. Экологические проблемы не знают границ, как Фукусима не знает границ, или Мексиканский залив, испортивший Гольфстрим, не знает границ по последствиям. И поэтому надо делать межгосударственное новое образование, либо рядом с ООН, либо на месте ООН, потому что ООН создана для других целей совершенно. И ни одной межгосударственной структуры, которая борется за экологию на планете, реально, рабочими методами, не существует. То есть мы все гибнем хором, все страны. А рабочая структура, которая может защитить нас от тех страшных людей, которые нас губят, это же люди нас губят конкретно, это не какая-то там природа, что-то меняется у нее. Это конкретные ученые выдумывают все новые и новые открытия и уничтожают все вокруг.
Но вот вы же,
особенно в связи с генной модификацией, это вот ярко выражено. Тут нету обратной дороги. Вы говорите, я живу там вот на селе и живу себе, а вы здесь живете своей жизнью.
Ну, кстати, так я хотел как раз привести пример. Да. Вы себя чувствуете в безопасности?
Нет, конечно, потому что взять вот генную модификацию, идет перекрестное опыление растений и скрещивание перекрестных животных. И мутанты, которых придумали уже проклятые ученые, допустим, козы, которые придумали в Беларуси, мутанты там вживляют ген человека, козе уже 5 лет, там уже тысячные стада этих коз. И мутанты эти скрещивают с обычными козами, и всегда получаются мутанты. Никогда из скрещивания мутанта с обычным существом не получится нормальное существо. Всегда мутации. Мутации никто не знает, во что выльется. Это неизвестно.
А грейпфрут?
Я не знаю, что такое грейпфрут. Я вот могу сказать, про что знаю. Грейпфрут у нас не растет.
То
у
есть
нас
Мичурин, растет... по сути, был преступник. Да, я вот так скажу. Да?
Нет, это безусловно, конечно. Все те, кто портил то, как создал Бог, в Священном Писании запрещено скрещивание разных видов. В Библии. Это запрещено, это признается колдовством. И там же есть заповедь Божия. Не остави ворожей в живых, не остави колдуна в живых. Это заповедь Бога живого, слава ему вовеки.
Ну, немножко кровожадно звучит просто.
Это говорит. Не ко мне, это к Господу.
Я понимаю, да.
Это цитата
спасение,
из Священного
спасение
Писания.
Спасение природы требует каких-то жертв.
Да это не жертв. Те, кто убивает наших детей и нас с вами, они заслуживают смерти. Те, кто убивает все человечество, заслуживают безусловной смертной казни.
И вот здесь должен включиться Комитет Госдумы по безопасности, Владимир Владимирович. Да.
Американские, он, извините, ради бога, американские сотрудники Центрального разведного управления.
Я пытаюсь понять, о чем их должен говорить. У меня зададите какой-нибудь вопрос.
Да. Вопрос очень простой. Да. Давайте уедем.
Да нет, не будем уезжать. Давайте, говорят так. Я по натуре философ, да, мне так с ранних лет проявилось. Будь я могу будет. Сказать, что, конечно, на этом этапе развития человечества, безусловно, мы имеем очень серьезные издержки от разрушения среды обитания. Безусловно, идет вырождение генотипа человека с точки зрения того, что нарушения в генном коде дают очень большое число заболеваний. Правда, медики все-таки научились большую часть этого преодолевать, но тем не менее, без помощи медиков, без помощи лекарств, сегодня люди каких-то определенных условий, люди плохо смогут существовать, допустим, там, в дикой природе они практически не выживут, как это могли бы, допустим, еще 100-200 лет назад. Безусловно, есть разрушение экологического баланса. Я тут в этом отношении понимаю озабоченность Германа Львовича, но надо четко понимать, что это временное явление. И развитие науки ведь идет в каком направлении? Главное – это изучить природу самого человека. Генный код уже расшифрован. Это дает огромные возможности в будущем, в том числе для замены человеческой ткани или резкого ее качественного улучшения с неограниченным продлением жизни и полной защищенности от болезней. Я разговаривал с учеными, с академиками по этой теме. Понятно, что там могут появиться новые вирусы, новые бактерии и так далее.
Вот их-то и надо казнить, как раз этих профессоров и академиков.
Но все равно рано или поздно все придет к тому, что, конечно, человеческая ткань, биологическая ткань, которая крайне уязвима для температуры, для радиации, для там, воздуха, для его отсутствия. Там, человек попал на 6 минут в воду и готов. Да? Это будет, конечно, меняться эта ткань, и будут какие-то иные, безусловно, шаги предприниматься для того, чтобы разум, цивилизация получила совершенно возможность. Идут, безусловно, сегодня прорывные исследования в области овладения новым видом энергии. Мы ведь, на самом деле, цивилизация, не владеющая энергией. Цивилизация, не способная остановить цунами, не способная поправить там, течение Гольфстрима, или остановить даже грозу, или минимизировать какие-то последствия.
Но
врагами.
Мы из природы-то не в ладах, мы видели
разрушение.
Мы не в ладах,
да, поэтому, конечно, идут сейчас прорывные исследования в области энергетики. Скоро исчезнут, как единственные источники энергетики, газ и углеводороды. Короче говоря, они будут заменяться на другие, более экологичные и безвредные источники энергии. То есть мы находимся в очень неблагоприятном периоде, который, к сожалению, в нашей стране усугубляется еще и огромным количеством нарушений, которых мы обязаны были избежать. Речь идет о коррупции, речь идет о хищническом уничтожении природных ресурсов, речь идет о безалаберности, речь идет о безобразном правом регулировании и так далее и тому подобное. То есть в хищническом инстинкте стяжательства это все тоже есть. Поэтому, если, допустим, возьмем тот же Лондон и Москву, по экологии сравнение будет не в нашу пользу.
У нас телефонные звонки есть. Один примем, а потом у меня уже...
А потом про ВТО я еще скажу, да, на этом могу умолкнуть.
Здравствуйте.
Алло.
Да, слушаю вас.
Я вот абсолютно прав с Германом Григорьевичем. Я там 10 лет отслужил в сельском хозяйстве врачом. Главным начинал по семенению, вот так потихоньку. И когда начала Тюменская область, когда начала борьба в Российскую Федерацию скот, Англия, Нидерланды, вот это пошло, Германия, вот это, они у нас умирали в России. Почему? Потому что они там привыкли уже на искусственном все. Вот это зацеп, молоко, все.
То есть от нашего клевера их коровы дохли просто? От нашего экологически чистого клевера их коровы просто не воспринимали, так?
Да, они просто умирали. А наши коровы, хоть как говорят, палки ели.
Я вас понял.
Есть мультик, помните, когда там корова
жует, да, всякие отходы, жует, да,
и потом она ее доит и заливает в бензобак, да, и поехал владелец машины.
Герман Львович, обязан просто спросить, потом Геннадий Владимирович про ВТО, да, и, собственно говоря, уже программа подходит к концу. У вас сторонников много?
Да, у нас во всем мире очень много сторонников. Я сейчас вернулся с Балкан, докладывал нашу новую экологическую доктрину в государственных университетах Черногории, Софии. Несколько дней назад приехал из Санкт-Петербургского государственного университета. Нам там даже выделили помещение для нашей деятельности. Поддержка, прежде всего, ответственного научного сообщества налицо.
Потому ответственного,
что, конечно,
это потому хороших
что ученых. Те демоны, типа Кюри, Сахарова и так далее, которым было вообще безразлично человечество, им нужны была вот эта своя страшная демонская слава великих колдунов, Тесла, Эдисон. Это же они сами называли себя колдунами всегда. Они подписывались как колдун Тесла, колдун Эдисон, сохранилась переписка. Это мы их называем учеными, потому что такая идеология сейчас в мире. Так вот загадили нам голову всякими вот штампами идеологическими. И это очень, кстати говоря, опасно. Вот, господин Гудков, я вам скажу, когда мы вольно или невольно проповедуем смертельно опасные для других людей вещи, такие как искусственные там, синтетические ткани для человека и так далее, это Господь нас наказывает нашими семьями, как правило. Это я вам говорю как православный христианин. Это очень опасно.
Геннадий Владимирович, про, собственно говоря, ВТО.
Ну, по ВТО я могу сказать так. Конечно, прекрасно было бы остановить все производство, закрыть дороги, остановить машины и так далее. Но это невозможно. И надо четко понимать, что закрытие предприятий, да, нужно просто нам выбирать. Либо нам сохранять вредные, но производство, которое кормит наши семьи, либо помирать от голодной смерти, закрывая все эти существующие предприятия.
Либо расселять мегаполисы в срочном порядке, создавать для этого максимальные условия.
Герман, ну вот при всем уважении к вашей доктрине, я хочу сказать, никто, конечно, в прошлое не захочет вернуться.
Это будущее, это не прошлое.
Ну, может быть. Back to the future, да? Стирать белье в проруби, как я это
не
помню.
Не надо, еще. Никто никогда не стирал белье в проруби. Это легенда киношная.
Я стирал белье в проруби.
Потому что полоскал. У вас не было русской печки.
У нас, я не знаю, что не было, у нас все было.
Это
но...
от плохой жизни. Вот извините, я вам про сортиры скажу. Я вам скажу про сортиры.
С сортиром на улице.
Сейчас, подождите, вот 48 минут, сейчас закончится просто. Это очень важный момент. Люди никогда не ходили в сортиры на улице, кроме советского периода, кто жил на селе. Потому что это было страшное рабское существование, когда у людей не было скотины.
Куда ходили?
Всегда ходили, всегда к дому был пристроен двор, и из дома был ход зимой на двор, и на втором этаже на повите была дырка, и стул стоял венский, ну, последние времена венский. И люди в прекрасном теплом туалете, безо всякой канализации, ходили в туалет, это все смешивалось с навозом скотины, которая стояла внизу, и все одновременно обогревало.
Германович, 30 секунд.
Это вообще никакой проблемы
кстати
не было.
Кстати говоря, при смешении двух компонентов человеческих отходов, образуется 36 очень вредных и даже смертельно опасных
вещей. Да не верьте этим колдунам-ученым. Они специально это делают, чтобы мы не жили нормальной жизнью.
Герман Стерлигов, Геннадий Гудков, Денис Визгалов. У Дениса все на лице написано. Меня зовут Михаил Антонов.
Читайте внимательно.
Прочитайте. Свое мнение у вас обязательно появится. Спасибо, что смотрели и слушали. Оставайтесь с нами.
Эксклюзив. То, что больше не услышишь нигде. Только у нас.